Глава 27. Аудиенция с Водолом. На шестой день с утра за мной явились две женщины. Спал я ночью сквернее некуда. Один из кровососущих нетопырей, во множестве обитающих в северных джунглях, пробрался ко мне в камеру через окно. Выгнать его и унять кровотечение мне в конце концов удалось. Однако нетопырь, очевидно, привлекаемый запахом ран, вновь и вновь возвращался назад. При виде тускло-зеленого мрака, другими словами, рассеянного света луны, я до сих пор всякий раз вздрагиваю, вспоминая летучую мышь, вползающую в оконный проем, словно огромный паук, а после с громким хлопаньем крыльев взвивающуюся к потолку. Обнаружив, что я не сплю, стражницы удивились не меньше, чем удивили меня, войдя в камеру. Снаружи едва-едва занялся рассвет. Меня заставили встать, и одна из них связала мне руки, пока другая держала у самого горла острие дирка. Впрочем, первая между делом поинтересовалась, как заживает моя щека, и добавила, что слышала от других, будто доставленный к ним, выглядел я малым вполне миловидным. «В то время я был почти так же близок к смерти, как и сейчас», — ответил я. «Сказать по правде, сотрясение мозга, полученное в момент падения флайера, меня более не тревожило. А вот нога со щекой изрядно побаливали до сих пор. Стражницы отвели меня к Водолу, вопреки моим ожиданиям, обнаружившемуся не в одной из комнат зиккурата и не на том его ярусе, где величественно восседал рядом с Теей в ночь моего прибытия, но на прогалине, с трех сторон, окруженный зеленоватыми водами спокойной, никуда не спешащей реки. Спустя недолгое время, для начала мне пришлось подождать в стороне, пока Водол не покончит с другими делами, я осознал, что река эта определенно течет на северо-восток, а ведь водоемов, текущих в северо-восточном направлении, мне еще ни разу не попадалось. Все реки и ручейки, встречавшиеся по пути, стремились к югу, либо к юго-западу, дабы в конце концов слиться с текущим на юго-запад Гьолем. Наконец Водол кивнул в мою сторону, и меня подвели к нему. Увидев, что стою я с трудом, он велел стражницам усадить меня у его ног и взмахом руки отослал их прочь, туда, откуда им было нас не услышать.
— На сей раз твое появление не столь внушительно, как предыдущее в лесу Близнесса, — заметил он.
С этим нельзя было не согласиться. «Однако, сьер», — добавил я по-прежнему твой слуга, как и в ночь нашей первой встречи, когда спас твою шею от топора, и если сегодня мне довелось предстать перед тобой в окровавленном тряпье со связанными руками, то лишь потому, что так ты обходишься со слугами».
«Согласен, согласен. Связывать руки человеку в твоем состоянии — это слегка чересчур», — сказал Водол с легкой улыбкой.
— Больно?
— Нет, руки уже онемели.
— Однако веревки тут ни к чему.
Поднявшись, Водол обнажил узкое лезвие, склонился надо мной и чиркнул острием клинка по веревкам. Я напряг плечи, и уцелевшие пряди расползлись в клочья, а ладони словно пронзило тысячами иголок. Неторопливо усевшись на место, Водол спросил, не собираюсь ли я поблагодарить его. —
«Ты ведь, сьер, не поблагодарил меня. Вместо этого ты дал мне монету. Кажется, у меня где-то тут были...»
С этими словами я полез в ташку за деньгами, полученными от Гуасахта.
«Монету можешь оставить себе. Я попрошу от тебя много большего. Готов ли ты рассказать, кто ты такой?»
«К этому я, сьер, был готов всегда. Я севериан, бывший подмастерье гильдии палачей».
«Всего-навсего... бывший подмастерье той самой гильдии и никто более?»
«Именно так».
Водол вздохнул, улыбнулся, откинулся на спинку кресла и улыбнулся вновь.
«Мой слуга Хильдегрин с самого начала утверждал, будто ты особо очень и очень важная. Но когда я спросил, в чем твоя важность, вывалил на меня множество домыслов, ни один из которых не показался мне убедительным. Я думал, он просто пытается выманить у меня талику серебра за пустяковый соглядатайский труд. А он оказался прав.
Сколь-либо важную услугу я оказал тебе всего раз, сьер.
Однако о том, что однажды спас мою жизнь, напоминаешь при каждой встрече. А знаешь ли ты, что Хильдегрин тоже однажды спас тебя от смерти? Это он крикнул твоему противнику «Беги!», когда ты дрался на поединке в столице. Ты ведь упал, и противник вполне мог заколоть тебя.
«Нет ли поблизости Аги?» — спросил я. «Она ведь непременно попытается покончить с тобой, если услышит это».
«Нашего разговора не слышит никто, кроме нас двоих. Но если хочешь, можешь после ей рассказать. Она тебе все равно не поверит».
«Я бы на это не полагался». На сей раз Водал улыбнулся чуть шире.
«Прекрасно. Вот отдам тебя ей, тогда и проверишь на опыте, кто из нас прав».
«Как тебе будет угодно». Однако мою покорность он отмел в сторону изящным взмахом руки.
«Думаешь, будто готовностью к смерти сумеешь поставить меня в тупик? На самом деле сейчас ты предлагаешь мне простое решение нешуточной дилеммы. Твоя Агия явилась ко мне с весьма знающим тавматургом в услужении, и в награду за его и свою собственную службу попросила лишь передать в ее руки тебя, Севериана из Ордена Взыскующих Истины и Покаяния. Теперь же ты утверждаешь, будто ты и есть тот самый казнедей Севериан и никто более, отчего мне весьма затруднительно воспротивиться ее требованиям».
«И кто же я, по-твоему, таков?» — спросил я.
«В обители Абсолюта у меня есть, вернее сказать, был превосходный слуга. Ты, разумеется, с ним знаком, так как именно ему передал мое сообщение».
Сделав паузу, Водал вновь улыбнулся.
«Около недели назад мы получили от него весть, несомненно, адресованную не прямо мне, однако недавно я позаботился известить его о нашем местонахождении, и находились мы с ним совсем рядом. И знаешь, что он сообщил?»
Я отрицательно покачал головой.
«Странно. Ведь в это время ты должен был быть с ним вместе. Сообщил, что он находится в разбившемся флайере, и что с ним в том же флайере сам Автарх. Послать такое известие в обычном порядке, обозначив в нем собственное местонахождение, мог бы разве что полный идиот, так как его флайер разбился в нашем тылу, о чем он наверняка знал прекрасно».
«Так, значит, вы часть асцианской армии?»
«Да, и порой ведем для них разведку. Вижу, ты насторожен тем, что Агия со своим тавматургом прикончили нескольких их солдат, чтобы захватить тебя. На этот счет не тревожься. Их господа дорожат ими еще меньше, чем я, а в переговоры вступать было некогда».
«Но ведь они не захватили Автарха». «Вообще-то лжец из меня неважный. Однако я, очевидно, был так изможден, что фальши Водал не заметил. Едва услышав мои слова, он подался вперед, и глаза его замерцали в глубинах глазниц, будто пара свечей.
«Чудесно! Значит, он был там, и ты его видел, и даже летел с ним в его личном флайере».
Я молча кивнул.
«Видишь ли, я, как сие не абсурдно, всерьез опасался, что он — это ты. Тут ведь ничего не известно наверняка. Один Автарх умирает, на смену ему приходит другой, и поди разбери, сколько он просидел на троне, полувека или пару недель. Значит, вас там было трое, не больше».
«Нет».
«Как Автарх выглядел? Рассказывай во всех подробностях».
Я так и сделал, подробно описав доктора Талоса в данной роли.
«Значит, он ускользнул и от тварей Тавматурга, и от Асциан. Или все-таки угодил к Асцианам? Или, может, эта бабенка с любовником решили оставить его себе?»
«Я же сказал, что Асцианами он не захвачен». Водал вновь улыбнулся, однако эта улыбка, чуть ниже мерцающая глаз, казалась скорее гримасой боли.
«Видишь ли»,
— повторил он,
— «одно время я думал, что им можешь оказаться ты. Слуга мой здесь, но у него серьезно повреждена голова. И в сознание он приходит разве что ненадолго. Боюсь, в скором времени он умрет. Однако он ни разу мне не солгал, а по словам Агии, во флайере, кроме вас двоих, не было ни души».
«Ты думаешь, Автарх — это я?» «Нет, вовсе нет».
Однако со времени наших прошлых встреч ты весьма изменился.
Ты же сам дал мне Эльзаба, а с ним и жизнь Шатлены Теклы. А я любил ее. Неужели ты полагаешь, будто поглощение ее сущности могло пройти для меня бесследно? Теперь она всегда со мной, так что в этом единственном теле нас двое. Однако я не автарх, чье тело вмещает целую тысячу душ.
Водал надолго умолк и наполовину прикрыл глаза, словно опасаясь, как бы я не заметил мерцающий в них огонь. Теперь тишину нарушал только негромкий плеск речных волн да приглушенные голоса кучки воинов, вооруженных мужчин и женщин, беседовавших меж собой этак в сотни шагов от нас и время от времени поглядывавших в нашу сторону. Невдалеке, издав пронзительный крик, перепорхнул с дерева на дерево красный ара.
«Если позволишь, я готов по-прежнему служить тебе», — сказал я Водолу. Ложь это или правда, я не мог понять до тех самых пор, пока слова не сорвались с языка, а после не на шутку удивился, не в силах постичь, каким образом они, некогда совершенно правдивые и для Теклы, и для Севериана, в моих устах оказались ложью.
«Автарх, чье тело вмещает целую тысячу душ», — повторил за мной Водал. «Да, так и есть. Насколько же мало нас, знающих это».